Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, в эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь Лиза Горская, и сегодня у нас удаленно в гостях игумен Агафангел Белых. Здравствуйте, отец Агафангел.
Добрый вечер.
Скажите, как вас правильнее представить, как выпускающего редактора журнала «Миссионерское обозрение» или руководителя миссионерского отдела Белгородской епархии, или как настоятеля маленького, но очень красивого, дивного, совершенно скита, а точнее архиерейского подворья, Троицкого архиерейского подворья, Вселенного Троевка.
Ну, на самом деле, конечно, больше настоятелем архиерейского подворья, которое мы так здесь в просторечии называем скитом, потому что все-таки это занимает большую часть моей жизни на данный момент.
Скажите, каково это жить в скиту? Я понимаю, что этот вопрос вам задавали многие неоднократно, но тут интересно, почувствовали ли вы, находясь в скиту, в изоляции, какие-то изменения в период так называемого карантина?
Да, мы даже здесь между собой шутили, что, в общем-то, монахи – это, наверное, последние, кто мог заметить карантин и самоизоляцию. Ну, имеется в виду, конечно, монахи, которые живут так удаленно, не городские, большие монастыри. Там-то понятно, что они живут в русле городской жизни, это все ясно. А вот те монахи, которые пытаются вот в таких небольших скитах, подворьях, кельях жить, они, наверное, могли бы даже и не заметить, если бы не какие-то там все-таки существующие гаджеты, средства связи, которые бы их об этом проинформировали. Поэтому у нас, в общем-то, уклад жизни не изменился. У нас была дивная самоизоляция на 5 гектарах нашего подворья. Вот. И мы ее даже не заметили.
К вам же, наверное, обычно приезжают люди на богослужение, кто-то помогает. Вот здесь наверняка какие-то изменения были.
Да, единственное было вот такое для нас ощутимое изменение. К нам раньше, в те дни, когда мы служили литургии, приезжали семинаристы Белгородской духовной семинарии на послушание клиросное, петь и читать. И вот как раз в силу карантина они, конечно, перестали приезжать, и мы справлялись своими силами. Но, конечно, мы такие невеликие певцы, но в этом опять-таки есть, как бы во всем, может быть, негативном, всегда есть какой-то позитивный момент. Мы все-таки как-то начали приучаться сами. Те люди, которые раньше не пели, вдруг начали подпевать. Вот. И, в общем-то, это тоже так послужило такому хорошему, такому позитивному результату. А люди, которые приезжали к нам, да, они, может быть, чуточку ограничили, но мы попросили и сами так, чтобы их не волновать лишний раз, чтобы, может быть, только вот на большие практики к нам на Пасху приезжали люди и на Троицу. Ну и то немного, может быть, у нас было от силы 25 человек.
Ну на 5 гектарах, наверное, можно соблюсти дистанцию. Многие знают о вашей миссионерской деятельности и знают, и я знаю, что у вас очень широкий круг общения, в том числе в социальных сетях. Те тысячи так называемых френдов в Фейсбуке для вас не виртуальные единицы, а реальные люди, которых вы знаете лично.
Да, большинство из них, конечно, да.
И вот как им? Каково сейчас людям? Вот мы находились долгое время каждый сам по себе. Многие, наконец-то, остались наедине с собой. Я говорю «наконец-то», потому что все-таки считаю это благом, безусловным, наедине со своей семьей. И, столкнувшись с собственным «я», с собственным характером, некоторые, я знаю, не смогли с этим справиться или испытывали определенные серьезные трудности, которых удается избежать, когда ты находишься в социуме, лавируешь, у тебя много-много всего, и ты можешь так уходить от себя в компанию, в театр и так далее и тому подобное. А когда ты остаешься один, то волей-неволей будь любезен, разбирайся, что там внутри себя, что там внутри тебя. Вот монахам это хорошо знакомо, а сейчас это, с этим столкнулись почти все.
К сожалению, что не все выдержали, потому что действительно очень часто слышатся упреки от людей, не знающих, в сторону монахов. Почему вы не ведете какую-то активную социальную деятельности, не занимаетесь там активной миссией. В чем смысл вообще монашества как христианского образа жизни, если вы там где-то закрылись, молитесь, ведь Христос говорит, идите в мир, проповедуйте. Я неоднократно такие мысли слышал даже от своих добрых друзей, клириков, верующих христиан, что монашество – это какое-то некое искажение Евангелия даже, вот, скажем так. Вот. Но я скажу, ведь, что монашество – это путь духовного делания, путей к Господу огромное количество. И монашество – один из них. Я все-таки не склонен его превозносить над другими остальными способами обрести Христа. И вот сейчас, когда монахи, которые пытаются вести все-таки на самом деле монашескую духовную жизнь, они учатся тому, чтобы быть наедине с собой. Монахос, одинокий. То есть даже если мы живем в монастыре, у каждого есть отдельная своя келья, куда он удаляется, чтобы быть в тишине, чтобы молиться. Кроме общего церковного храмового правила, которое совершается вместе всеми, у каждого есть своя келейная молитва, свое келейное правило, свой покаянный плач перед Господом о своих грехах, молитва о своем исправлении. И для монаха очень привычно как раз оставаться наедине с собой, смотреть на себя, ну, конечно, на себя в контексте славы Господней, в контексте его любви и милости, и видеть себя в соотношении Царствия Небесного. Это, в общем-то, привычное дело духовное для монаха. И вот когда человека, который этому не обучен, даже если он верующий человек, даже если он христианин, и он очищался, исповедовался, он вдруг остается один на один сам с собой, для него это может быть, конечно, без должного вот такого устроения его внутреннего духовного мира сложно, тяжело, переносимо. А для людей неверующих, не церковных, это может быть вообще трагедией, катастрофой, нервным срывом, шоком. И вот, к сожалению, мне кажется, последствия этой самоизоляции для некоторых людей, они как раз в этом заключаются. Люди остались сами с собой наедине и сами себя не могли понести.
Вам жаловались?
Да,
я сама вам жалуюсь регулярно. Вот скажите, ну, просто, и, может быть, имело бы смысл, если это корректно, озвучить какие-то самые острые и, может быть, распространенные проблемы, вопросы, и поговорить о том, как помочь и что делать. Ну, может быть, дать какие-то советы, которые помогли бы кому-то из наших слушателей, который с аналогичными проблемами, сложностями столкнулся.
Ну, Лиза, за время существования нашей цивилизации проблемы совершенно не изменились. Я думаю, что и у тех людей, которые жили в глубочайшей древности, были те же самые проблемы, что и сейчас.
И эпидемия ничего не привнесла, пандемия.
Но ведь эпидемии были куда более страшные в то время, которые выкашивали целые страны на столетия, там, отбрасывали обратно людскую цивилизацию в том месте. Вот. Поэтому я думаю, что это эпидемия коронавирусной инфекции, которая вот у нас, я даже боюсь сказать, прошла или не прошла, вы не знаете просто, вам там виднее в Москве, наверное.
Да мы уж тем более не знаем. У вас как-то издалека, вам, может быть, виднее и яснее. Нам-то внутри точно непонятно.
Ну, в общем, та, которая сейчас пока еще, может быть, идет, вот эта заболеваемость все-таки она существует, я думаю, что она просто чуточку поострее выявила существующие проблемы, все те вопросы, которые раньше были. Ничего нового она не создала, потому что ничего нового там, в этом мире-то уже не будет. Вот, в отношении как бы, грехов людских, страстей и всего прочего. Никакие новые грехи не появятся, новые страсти. Все будет то же самое. Вот. Ложь, она в любом случае ложь. Если это ложь через какой-нибудь там Телеграм, Инстаграм, или если это сказано напрямую или в письме, она все равно ложью остается. И также и все остальное, все прочие грехи, они, в общем-то, от цивилизации особо не зависят, потому что они часть природы человека, свойственны ей и неизменны уже с начала существования нашей цивилизации. Поэтому я думаю, что, может быть, конечно, все то, что сейчас мы можем наблюдать среди наших близких, знакомых, друзей, вот какие-то негативные явления, они просто являются следствием вот такого выявления. Знаете, как если мы протрем какую-нибудь пыльную картиночку, так на ней появится изображение более резко. Так и здесь то же самое. Эта эпидемия этого, значит, гриппа, она вот таким образом проявила то, что уже было раньше. Поэтому методы лечения, способы коррекции, они те же самые, которые церковью сформированы за 2000 лет. То есть это, конечно, прежде всего, это молитва, покаяние, воздержание в своих страстях сознательное. Вот мне очень понравилось недавно хорошее выражение преподобного благоверного отца Алексея Мичева, Алексея Московского, где он сказал, что нам не нужно стремиться стяжать спасение. Вот если мы будем вот прям вот своей целью ставить спасение нашей души, то это будет не вполне верно. И я так сначала даже удивился, думаю, как так? Отец Алексей говорит, что вот нам не нужно спасение. А что же нам нужно? Я даже думал, что, может быть, неужели это какая-то, может быть, неправильная цитата там какая-то или что-то еще. И он дальше говорит, нам нужно просто стараться делать дела, угодные Христу. Нам нужно любить живого Христа, относиться к Нему, как к нашему Отцу Небесному, любить Его и делать дела, которые Ему угодны, исполнять Его заповеди. И тогда спасение явится само собой. Вот так интересно сказано, да? Вроде бы вещи понятные, но с новой стороны она звучала. Так и здесь то же самое. Я думаю, что все вот эти вот наши тяжкие проблемы, все наши психологические какие-то, вот, может быть, неровности, которые у нас возникают, внутренние конфликты глубинные, они все разрешаются только через Христа во Христе. А каким уже образом, каким путем, это уже вопрос второй, да, следующий. Через что? Вот. Ну, конечно, через попытку исполнять дела Христова, через участие в церковной жизни, через таинство, прежде всего, покаяние и причащение. Это должно быть несомненно просто. Вот. Ну и там потихонечку, полегонечку так, шажком за шажком, мы будем двигаться.
Я хочу поделиться тогда своим любимым тоже я. Хотела поделиться своим любимым выражением отца Алексея, раз мы его вспомнили. У человека есть два врага, Яшка и Лукашка. Очень часто вспоминаю, то есть какая-то такая вроде шутка, а насколько она емкая, мудрая и универсальная. И если просто себя ловить на том, сколько раз ты произносишь местоимение «я», с него начинаешь там все слова и мысли, и вокруг него вертится, то страшно становится. Помню, мой знакомый священник, мой друг очень хороший, давно дал интервью одной московской газете, там одной из первых, тогда интервью священнослужителей были большой-большой редкостью. Я его спрашиваю, ну как вам, как? Говорит, я в ужасе. Почему? Ну я посмотрел, сколько раз я употребляю местоимение «я». Так в устной речи это незаметно, но когда это все в расшифровке в газете напечатано, это ужасает.
Да, ну это что ж, это свойственно человеку. Ведь недаром дана заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. Действительно, потому что больше никого мы не так сильно, как себя не любим. Это понятно. Поэтому Господь так мудро и говорит, возлюби другого человека, который около тебя стоит, но возлюби в ту же меру, как ты любишь себя. Угождай ему так же, как ты угождаешь себе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мне кажется, тут можно долго разговаривать на эту тему. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Ее для вас ведет Лиза Горская. У нас в гостях игумен Агафангел Белых. И раз зашла речь о любви к себе, я хотела бы узнать ваше мнение о том, как правильно любить себя. Потому что у нас сейчас все больше и больше становится психологов, психотерапевтов и разного рода психиатров. Эта профессия очень востребована. И эти люди профессиональные, в меру профессиональные и с разного рода образованием помогают именно людям находить свое «я», свою личность, самовыражаться. жить целостно и гармонично. Во всяком случае, так это позиционируется. И выясняется, что действительно у многих людей проблемы с тем, чтобы любить себя. Там, в результате каких-то травм, в результате воспитания, там, чего угодно, многие действительно себя не любят. А себя любить надо, да? Или уважать надо? Или что? Как надо? Как вот правильно к себе по-христиански относиться, чтобы это, с одной стороны, не было болезненным эгоизмом, а с другой стороны, человеческое достоинство было, да, как сказать, соблюдено, да, то есть и уважение.
Мне кажется так. Нам все-таки подобает, конечно, любить себя в проекции на нашу вечную жизнь в Царстве Божьем со Христом. Любить себя в том смысле, чтобы не допускать себя до тех каких-то поступков, действий, чтобы в нас не начались те разрушительные процессы, которые воспрепятствуют нам быть со Христом. Потому что, конечно, вот это вот то, о чем мы говорили, аутоагрессия, когда мы знаем, что люди в нервном расстройстве психическом могут себе наносить раны и даже дойти до суицида, конечно, вот она как раз следствие такого нелюбления себя в проекции на Царство Небесное. Когда человек желает, чтобы он был со Христом, любит это свое будущее состояние заранее. Мы же можем себе предвкушать чистоту, если мы где-нибудь весь день шли в походе, по жаре, а потом вдруг мы приходим в какое-то место, и там нас ждет душ там, или баня, или хотя просто какое-нибудь купание. Вот, и мы заранее можем предвкушать ту чистоту, которая будет потом, да, у нас. Так и мы тоже можем предвкушать это будущее чувство Царства Небесного, которое будет у нас. Без каких-то фантазий, без там, излишней экзальтации, это все вредно. Но, по крайней мере, иметь о нем какое-то помышление, как о будущем. Вот. И вот себя в этом царстве любить нужно и правильно. А не любить нужно себя согрешающего. Не любить нужно и ненавидеть то, что нас отвращает от этого пути. Таким образом, вот, бывает, что, как писал в свое время Макарий Оптинский в своих письмах, человек находится в греховном плене и в себе не видит ничего доброго, но понимает, что это вражеская брань, и это его смиряет, а смирение его приводит, разумеется, к правильному пути. А бывает, что человек этого не понимает, увидит, что в нем зло, что он творит какие-то недостойные дела, неподобающие, но не видя в себе покаяния, он падает в отчаяние, в депрессию, какие-то расстройства. Ну вот, и это, конечно, неправильно, неспособно. Поэтому я думаю, что нужно себя все-таки любить со Христом вместе, как всегда. У нас нет ничего без Христа, в том числе и любовь к себе. И подобает ненавидеть свои какие-то такие уже нехорошие дела, которые нас от этого пути отвлекают.
А если человек уже впал в расстройство, в депрессию, в уныние, что вы тогда посоветуете?
Для меня здесь очень важен такой момент. Если человек верующий, то в любом случае, конечно, для него здесь очень важно пробудить надежду на спасение во Христе. Потому что Господь ведь любит всех. Мы знаем, сказано в Евангелии, что одинаково входит солнце над праведниками и грешниками. И Господь равно любит. Вы, даже вот меня все время это осмысление этой мысли даже немножко шокировало, когда я это продумал. Господь равно любит и Серафима Саровского, равно любит и Сергия Радонежского, равно любит всех великих мучеников-подвижников, равно любит с ними и меня, и равно любит и убийцу Чикатило маньяка, и всех остальных. Вот представляете? И когда эту мысль можно довести до человека, что нет конца, пока он жив, пока мы бедрышки сопим, ножки топают, глазки лупают, ну вот, то есть надежда, что Господь его терпит, ожидая, что он к нему обратиться. Поэтому для человека верующего в его вот, в состоянии депрессивном, в унынии, конечно, очень важно пробудить мысль, что это не конец, не все потеряно, что это просто некая часть жизни, этап, оступился, упал, вставай, и пойдем потихонечку дальше, потому что все равно Господь с тобой, и все святые ее. Для человека неверующего, конечно, все очень прискорбно, потому что для него, наверное, здесь очень тяжело будет найти какой-то выход, и я сейчас не могу какого-то дать универсального рецепта, который бы действовал для всех. Я думаю, здесь все-таки должны работать какие-то специалисты.
Мне иногда приходится слышать от знакомых то, что они хотели бы иметь веру, но у них ее нет. Ну, то есть люди просто делятся тем, что они по-хорошему завидуют тем, у кого есть вера, и понимают, что верить – это правильно, и так им было бы легче. Но нет веры, и все. И судя по тому, что мне это приходится слышать регулярно и достаточно часто от разных людей, проблема распространенная.
Смотрите, мне кажется, что вот исходя из своего опыта, бывает так, что человек так декларативно себя утверждает атеистом, неверующим, агностиком. Это некий такой способ защиты. Потому что на самом деле, конечно, человек может быть верующим. На самом деле он может совершенно не отрицать бытие Божие. Вот. Очень часто для людей себя назвать верующим это все-таки означает войти в рамки какой-то культурной традиции. Да? Вот назвать себя верующим в России, значит, как правило, это войти в рамки русского православия, в его как бы существующей традиции. Вот. И человек может этого опасаться, бояться каким-то образом. Он может подумать, что неужто мне теперь надо будет на Троицу березки рубить, там это самое, там и что-то еще. Вот. Потом, второе, часто бывает, что человек ощущает в своем сердце тяготение к Богу, но он боится, тоже боится, не знает, что это от него потребует, как его жизнь будет должна дальше измениться, потому что, несомненно, жизнь будет должна измениться в любом случае. Вот, и это тоже может быть вот таким вот защитным способом. А я неверующий, хотя, конечно, есть в его сердце какое-то стремление к Богу. Вот, поэтому здесь опять-таки нужно с каждым человеком отдельно беседовать. Но в общем и целом, вот Исаак Сирин сказал в свое время: «Любовь к Богу от собеседования с Ним». Вот. Прекрасные слова. «Любовь к Богу от собеседования с Ним». Если человек говорит, что я хочу веровать, то я обычно это говорю: хорошо, тогда вы к тому, в кого вы желаете веровать, пожалуйста, и обращайтесь. Давайте встаньте на коленочки там, где вас никто не видит, скажите: Господи, я хочу в тебя веровать. Прямо так скажите, простым текстом. Я желаю в тебя веровать. Войди в мое сердце, посвяти мою душу. Скажи, что в мне не так, что мне мешает в тебя веровать. Ведь это же просто, да? Мы веруем в живого Христа, а не в какую-то абстрактную формулу или там символ, или изображение. Вот, это понятно же. Поэтому, если человек вот так говорит, что я хотел бы веровать, то, наверное, мы, если уже такой брать прям общий такой совет, можно сказать так: ну, тогда, значит, в того, кого вы желаете веровать, к тому и обратитесь от всего своего сердца. И все ему расскажите. И так вот потихонечку, если будете это делать регулярно, постоянно, обращаться.
Даже для этого, может быть, и не всегда обязательно идти в храм, правда?
Я думаю, что если для человека какой-то барьер, вначале может быть поход в храм каким-то барьером, да, то для начала, конечно, дома, да. Ну, я имею в виду, чтобы это было то самое, вот, та самая уединенная келья души твоей, да, про которую сказано в Евангелии, чтобы можно было в нее войти, сотворить двери и там наедине с Христом говорить. Вот. Конечно, можно при этом и прийти в храм, и там помолиться, это, конечно, если это для человека это не составляет какого-то особого такого труда.
Светлый вечер в эфире Радио Вера. Здесь с вами Лиза Горская и игумен Агафангел Белых из Белгородской епархии. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На Радио Вера.